Гадать можно было до бесконечности, разумнее просто дождаться вечера. Когда мы вернулись в деревню, Алекс с котом сказали, что идут в трактир. К тому же эти нахалы отвергли все мои попытки увязаться за ними, аргументировав это тем, что у них там будут чисто мужские посиделки, а мне лучше походить по деревне, прислушиваясь к разговорам ее жителей. Вдруг я услышу что-нибудь интересное о живоданском звере. Лично меня подобное перераспределение обязанностей совсем не устраивало. Я затопала ногами и стала возмущаться на всю улицу. Командор прямолинейно сказал, чтобы я заткнулась, и уже воспринимала его предложение как приказ, что они с агентом 013 – мужчины, и что у них больше прав, кроме того, что их заранее пригласили на этот мальчишник в трактире, устраиваемый по случаю женитьбы Жана Пьера, насколько я понимала, местного героя-любовника. И напоследок, как бы оправдываясь, Алекс пояснил, что не пойти они не могут, потому что на мероприятии предусматривается бесплатная выпивка. А егермейстер, отказывающийся от бесплатной выпивки, выглядит более чем подозрительно. После чего ребята, развернувшись, с радостным прискоком рванули к трактиру, куда стекалось, как только я могла заметить, почти все мужское население деревни, оставив всю дневную работу на своих женщин. Мне ничего не оставалось, как, проводив своих товарищей тоскливым взглядом, отправиться вдоль по улице. От нечего делать в голову лезли самые пустые мысли, как, например, кого же все-таки выбрал Жан-Пьер из четырех претенденток? Может, они кидали жребий? Или тыкались спицами через платок? И как интересно будет проходить праздник? Я знала, что на юге Франции устраивали бои быков и бега коров, но тут, в Оверни, люди к коровам, а коровы к людям, относились гуманнее и понапрасну друг друга не беспокоили. Я вышла на площадь у церкви. Здесь сидели кружком девушки и плели венки, выбирая более или менее пригодные ромашки из целого стога полевых цветов, сваленного рядом. Готовясь к празднику, некоторые из них украшали лифы платьев красными и фиолетовыми цветами. Крестьяне деловито готовили трибуну, которой служила старая разваливающаяся телега, сверху покрытая досками. Я немного побеспокоилась, что во время выступления оратора, а староста Жак-коротышка должен был произносить торжественную речь по случаю праздника, она почти наверняка рассыплется в труху или просто рухнет. С другой стороны, подъехали фургончики с бродячими актерами. Они стали устанавливать свою сцену, презрительно косясь на телегу. Среди плетущих венки девушек я увидела трещавшую безумолку Жаслин и направилась к ней.
«О, привет, Жанет!»
Всем своим видом Жаслин показывала, что ей не очень приятно меня видеть, но она продолжила, почему-то поджав губы.
«Не думай, я не в обиде. Я тебя понимаю. Каждая девушка у нас на селе мечтает об этом».
«О чем?»
У меня расширились глаза. Почему-то сразу представилось что-то очень неприличное.
«Ты прекрасно знаешь, о чем, милая. Почему ты так смотришь? Не надо ради меня притворяться. Разумеется, о том, что сегодня вечером твоя свадьба с Жаном Пьером».
Я растерянно окинула взглядом лица всех девушек, ожидая, что кто-нибудь сделает опровержение. Но все они молчали, уставившись на меня злобно-завистливыми взглядами.
«Девчонки, вы что-то путаете?» – промямлила я.
Вся эта орава в любой момент могла вскочить и наброситься на меня с неконтролируемой яростью, тем более, что тут присутствовали все четыре претендентки, считая Жаслин. А она вдруг, сменив гнев на милость, кинулась мне на шею и стала искренне желать счастья, целуя и крепко обнимая. Я попыталась высвободиться, видя, что на нас уже косятся, но тщетно. «Извини, не хочется тебя разочаровывать!» Из последних сил, чувствуя, что мне уже не хватает воздуха, выговорила я.
«Но я даже никогда не видела этого вашего любимчика, так называемого Жана Пьера! Кто тебе сказал, что я за него выхожу замуж? Вы меня с кем-то путаете!»
Жаслин наконец стала соображать. Она медленно выпустила меня и впала в глубокую задумчивость. К сожалению, тут негде было достать кислородную подушку, в которой я больше всего нуждалась в данный момент. Хватая ртом воздух, я была вынуждена сесть прямо на землю. Встреча с волком прошла для меня заметно легче, чем с этой ненормальной. Какой черт дернул меня к ней подойти?
И что это за трёп обо мне и местном Дон Жуане?» Жаслин недоуменно смотрела на меня.
«Мне сказала Марианна, а ей Мария Луиза. А Мария Луизе призналась Мадлен Тибо, а Мадлен услышала об этом от своей тетки Симоны, которой рассказала Тереза Пирожница, а ей бабушка Марго. А бабушке Марго я не знаю кто. Получалось, что ты, Жаннет, сестра королевского егермейстера Густава Курбе, который только вчера появился в нашей деревне по приказу короля, давшего ему 2 недели на поимку живоданского зверя, выходишь замуж за Жана Пьера. А еще я слышала, король велел твоему брату, непременно связав, доставить волка живым в ближайший административный округ, где бедного волчика должны будут судить и по вынесении приговора сначала повесить, потом отрубить ему голову, колесовать и под конец четвертовать, после чего все части его тела, кроме головы, собрать, поместить в самую большую пушку и выстрелить в сторону Австрии. А голову ваш брат должен положить в инкрустированный сундучок и доставить в Париж ко двору. Все это приказ короля, который я видела собственными глазами. Так что, ты не выходишь замуж?»
Это была кульминация. Я почувствовала сильное головокружение и желание выругаться матом. На протяжении всего рассказа подружки Жаслин энергично кивали, подтверждая каждое ее слово. Я кляла себя за то, что вообще приблизилась к этим дурам, но теперь мне ничего не оставалось, как утолить их любопытство и рассеять сомнения. «Нет! Тут какая-то дикая ошибка! Я клянусь вам, что у меня и в мыслях не было намечать на сегодня свою свадьбу! Тем более, что такое ответственное решение я не стала бы принимать с бухты-барахты!»
«А, так все-таки это правда!» – кричали сразу несколько сельчанок.
«Я не знаю вашего вшивого Жана Пьера. Берите его себе с потрохами без остатка. Он мне не нужен. Сколько вам повторять?»
Кажется, девчонки начали мне верить, но все же хотели быть уверенными до конца.